говорить уже. Возлюбленный Богом Сион, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух Святой говорит избранному Богом остатку через слово открытое и доверенное своим апостолам. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю». Откровение 2, 26, 28. Суть всякого дела Божия состоит в том, чтобы мы могли отличать голос посланника Бога в достоинстве его апостолов от голосов лже-апостолов, чтобы иметь возможность и способность повиноваться слову истинных апостолов Христовых. Такое повиновение с нашей стороны является делом Божиим и дает Богу основание наделить нас властью над язычниками в наших телах, то есть над нашим мышлением, нечистым мышлением, и усыновить наши тела искуплением Христовым, что будет являться для нас утренней звездой, свидетельствующей в наших сердцах о гарантии нашего восхищения в встретении Господу на воздухе. То есть, когда мы принимаем это обетование, оно является гарантией нашего восхищения. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». И так сказали Ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божие?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Иоанна 6, 27-29. Человек, неразумеющий и ненаученный, по каким критериям следует отличать истинного посланника Бога от самозванца или от человека, выбранного большинством голосов или рукоположенного самозванцем, не имеет никакой возможности творить дело Божие в силу своей душевности, констатируемой духовной слепотой. Потому что для душевных людей, почитающих себя духовными, дело Божие состоит в их собственной религиозной деятельности, которая к делу Божьему не имеет никакого отношения. А посему душевные люди, почитающие безумием все духовное, духовно слепы. Они, подобно своим слепым вождям, почитают себя зрячими и следуют за своими слепыми вождями в яму. Тогда ученики его, приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Матфея 15, 12-14. Исходя из имеющейся сути человека духовного и сути человека душевного, одни и те же слова и одни и те же события будут восприниматься и толковаться как два исключающие друг друга и враждующие друг с другом определения. Однако нам следует не забывать, что как само мироздание, так и все события, происходящие в имеющемся мироздании, преследуют только одну цель – взрастить и воспитать тех, кого Бог предузнал и предопределил, чтобы они были подобными образу Его Сына. А посему восходы солнца и заходы солнца, смена сезонов года, землетрясения, наводнения, засуха, великие штормы, смерчи и цунами, голод, моровые болезни, влекущие за собою эпидемии, а также террористическая угроза, войны, смятения, революции, слухи о войнах, влекущие за собой политический и экономический кризис, допущены Богом только с одной целью, чтобы приготовить избранный Богом остаток к усыновлению их тел воскресением Христовым, которое призвано быть свидетельством и гарантией нашего восхищения в сретении Господу на воздухе. Рассматривая сегодняшнее событие в виде распространения эпидемии коронавируса или COVID-19, из-за которого была объявлена мировая пандемия, следует обратить внимание на тот фактор, что, несмотря на более жестокие эпидемии, ранее посетившие нашу землю и унесшие миллионы жизней, Никогда еще во всей истории человечества ничего подобного не было. А именно, никогда не было, чтобы так много стран, одновременно, не договариваясь друг с другом, объявили бы одно и то же постановление, указ, не выходить из своих домов, не ходить друг к другу в гости под страхом наказания в формате большого денежного штрафа или даже тюремного заключения. Указ такого мирового масштаба является неким знамением для избранного Богом остатка, который говорит о наступлении времени усыновления нашего тела искуплением Христовым. Если, конечно, мы уразумеем, как следует себя вести в это время, ради которого Бог посредством указов правительств этих стран объявил домашнее заключение. По откровению Святого Духа в этом указе я в особом свете увидел в пророчествах Даниила седьмину, содержащую в себе знамение последнего времени. Даниила 9:27. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная, предопределенная гибель постигнет опустошителя». В начале этой седьмины Бог утвердит свой завет со многими из своих детей, утверждение которого будет состоять в том действии, что Бог воздвигнет в их телах державу жизни. Как написано: «Посему вот и я увлеку ее и приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как во дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской». Осей 2:14-15. То есть в преддверии восхищения, которое является нашей надеждой, Бог обещает произвести тотальное освящение пустыни. Это образ освящения. «Я увлеку ее в пустыню и буду говорить к ее сердцу, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Хор». То есть наше предназначение – производить суд писанный. Поэтому под виноградниками имеется возвращение полномочий суда избранному Богом остатку. Долина Ахор – это возвращение, усыновление нашего тела искуплением Христовым в преддверии надежды. В середине этой седьмины обладатели державы жизни в своих телах будут восхищены в встретении Господу на воздухе, что явится началом наступления времени великой годины искушения, в которой откроется человек греха и сын погибели. То есть написано, что явится мерзость запустения. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. Будто уже наступает день Христов. Речь идет о тысячелетнем царстве. День Христов, тысячелетнее царство. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. 2 Фессалоникийцам 2:1-7. То есть в половине седьмины, несмотря на то, что все уже будет готово к открытию, чтобы явился человек греха и сын погибели, он не сможет открыться до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. То есть та категория святых, которая приняла усыновление своего тела воскресением Христовым, то есть в телах которых уже воздвигнута держава жизни. И вот когда они будут восхищены, тогда начинается великая година. И затем в конце этой годины на небе явится знамение Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. Это будет начало тысячелетнего царства. Войск Антихриста в это время будет уничтожено огнем с неба, а он вместе с лжепророком, выдвинувшим и поддерживающим его, брошены будут в озеро огненное, горящее огнем и серою. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует, очи у него, как пламень, огненные, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». И увидел я зверей и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее огнем и серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Откровение 19, 11, 21. Это конец седьмины. То есть те события, о которых я сейчас сказал, должны совершиться в течение 7 лет. И, разумеется, поклоняющиеся зверю – это те святые, которые считают, что материальное благословение является уровнем их духовности, что к нему нужно стремиться, потому что число 666 – это число зависимости от денег. Это зависимость от князя Мамоны. Мы об этом довольно часто говорили. Но теперь, возвращаясь к знамению, выраженному в указе карантина, которым правительство многих государств мира пытается остановить пандемию коронавируса, следует, что знамение этого указа относится не к самой седьмине, а к ее преддверию. А посему суть знамения, состоящего в указе о запрете передвижения и общения друг с другом, которое нас волнует сегодня, является преддверием данной седьмины. То есть вот сейчас оно пройдет и начнется седьмина. Мы не знаем, сколько это будет проходить, но это преддверие седьмины. Вообще вот эти волнения все. Речь идет об этом преддверии, когда мы говорим, оно будет в усыновлении наших тел, искуплением Христовым, и мы рассмотрим это знамение в отрезке ночи, в которой из-за замедления жениха задремали все и уснули. То есть я получил в духе своем откровение, что это состояние, которое было инспирировано Богом, а небесами. Речь не идет о коронавирусе, а о карантине, который сделали ради коронавируса. Как я говорил, существовало много эпидемий, но никогда не делали такие карантины по всему лицу земли. Это впервые в истории человечества. И, разумеется, за этим стоит Бог, что-то Он хочет для своих детей сделать. И это будет отрезок ночи, то есть смысловое значение, в которой из-за замедления жениха задремали все и уснули. Речь, разумеется, идет о мудрых и неразумных девах, представляющих Царство Небесное в измерении времени на земле. Итак, обратимся к отрезку ночи, в которой задремали все и уснули, связанной с указом, запрещающим без надобности выходить из своих домов, который является знамением, указывающим на события, происходящие в преддверии седьмины, открытой пророку Даниилу. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. И те, и другие вместе составляют Царство Небесное на земле. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Матфея 25, 1-13. Учитывая, что Царство Небесное определяется и пребывает в трех измерениях – на небесах, в святилище и в нашем смиренном и сокрушенном духе, трепещущем перед слушанием Слова Божия в устах посланников Бога в достоинстве апостолов и их помощников. Притчу Христа о Царстве Небесном в образе десяти дев следует рассматривать как в нашем сердце, так и в святилище, которым является Сион или же Церковь в лице избранного Богом остатка. При этом следует иметь в виду, что в данной притче речь идет не о восхищении, а о брачной вечере Агнца, которая призвана состояться в измерении времени, так как, согласно другой притче Христа, на эту вечерю мог войти человек не в брачной одежде. А насколько нам известно, войти в небеса и лишь быть восхищенным в свете Господу на воздухе не в брачной одежде не только невозможно, но и немыслимо. Число 10 представляет собой образ святости, в то время как слово «девица» указывает на девственность, представляющую собой образ чистоты, которая указывает на невинность или же на неповрежденность нашего сердца грехом. А посему образ десяти дев, представляющих в нашем сердце образ Царства Небесного, указывает на пребывание в нашем сердце атмосферы девственной святости или же о чистоте и неповрежденности нашего сердца первородным грехом. Число 5 представляет собой образ делегированной власти Бога, а посему 5 мудрых дев представляют в нашем сердце образ делегированной власти Бога в 5 духовных чувствах, присущих нашему сокровенному человеку. Это способность слышать в 4-м измерении, то есть в духовном измерении. Слышать, что говорит Бог в нашем духе. Способность видеть в 4-м измерении, способность обонять в 4-м измерении, как сказано, когда восхищается Господь в книге «Песни песней» своей возлюбленной: «Нос твой, как ливанская башня, обращенная к Дамаску». То есть образ, что она чувствует, где находится враг. Это духовное обоняние. Способность осязать в 4-м измерении и способность разуметь в 4-м измерении. В то время как 5 неразумных дев представляют в нашем теле образ делегированной власти Бога в 5 душевных чувствах, присущих способностям нашей души. Отделенный крестом Господа Иисуса Христа от своего народа, от дома своего Отца и от разливающих вожделений ранее воевавших в членах наших. Раз это девы, пусть неразумные, но они девы, это говорит о том, что они умерли во Христе и восстали в новом качестве. Речь идет о нашей душе. Это способность слышать в земном измерении, способность видеть в земном измерении, способность обонять в земном измерении, способность осязать в земном измерении и способность разуметь в земном измерении. Благодаря тому, что мы потеряли нашу душу в смерти Господа Иисуса Христа, мы обрели ее в новом или же в девственном качестве воскресения Христа. Таким путем наша душа получила способность сработать с нашим духом и стала частью Царства Небесного, пребывающего внутри нас. Причина, по которой 5 неразумных дев называются неразумными, оставаясь при этом девственными, неповрежденными грехом, состоит в том, что разумные возможности нашей души, пусть даже и обновленные духом нашего ума, по отношению к разумным возможностям нашего духа остаются неразумными, так как поставлены в прямую зависимость от разумных возможностей нашего духа. Наш обновленный разум становится купеческими фарсийскими кораблями, через которые Слово Божие проходит в наш дух и также и оттуда идет к Богу. А причина, по которой наша душа с ее разумными возможностями, обновленными духом нашего ума, не может войти на брачный пир, состоит в том, что брачный пир – это духовная пища, которая может постигаться только нашим духом. Кстати, фраза «тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам» отсылает нас к тем событиям, в которых Царство Небесное становится подобным десяти девам. Несколько позже мы обратимся к тем событиям, которые подтвердят, что суть этой притчи относится к знамению, которое является преддверием усыновления нашего тела и искуплением Христовым. Учитывая, что вкратце мы уже рассмотрели Царство Небесное в сути десяти дев в своем сердце, в этом же формате рассмотрим суть данной притчи в измерении святилища, под которым имеется в виду Сион в лице избранного Богом остатка. В сути святилища, которое является филиалом Царства Небесного на земле, в данной притче в десяти девах представлены две категории людей, обладающие в своем сердце девственной святостью или же чистым сердцем, не поврежденным грехом. Пять мудрых дев и пять неразумных дев – это две категории людей, каждая из которых обладает одинаковой суверенностью или же одинаковой властью принимать разумные и обдуманные решения в выполнении воли Божией. Разница между ними состоит лишь в том, что пять разумных дев, имея в руках своих светильники, имели в сосудах своих масло для поддержания огня в светильниках, в то время как пять неразумных дев имели в своих руках светильники, но не позаботились о том, чтобы иметь масло в сосудах своих. Сам по себе светильник имеет в себе чашечку для масла, количество которого достаточно только на 12 часов. Именно поэтому в обязанность священников входила забота о том, чтобы зажигать светильник утром и вечером. То есть это говорит о том, что чашечка содержала количество елея только на 12 часов. Для этой цели перед золотым светильником стоял золотой сосуд с елеем. Такой сосуд имелся и у неразумных дев. Но только они в силу своей позиции не позаботились о том, чтобы наполнить его елеем. Им достаточно было того, что светильник их горел. Елей, как в чашечке светильника нашего сердца, так и в сосуде нашего сердца, это образ слияния и сочетания в нашем сердце истины и Святого Духа, открывающего эту истину в сердце. Не может быть елеем только Святой Дух или же истина, только в сочетании они представляют елей. Елей в чашечке светильника – это то слово, которое мы слышим и понимаем в своем сердце. А елей в сосуде нашего сердца – это то слово, которое мы слышим, но не понимаем в своем сердце. А посему елей в сосуде нашего сердца – это то слово, которое мы слышим, но не понимаем. Мудрость пяти состояла в том, что то слово, которое они слышали, но не понимали своим сердцем, они принимали его и слагали в сосуд своего сердца и бережно сохраняли его там. А неразумие пяти дев состояло в том, что они слушали слово, но принимали только ту часть, которую понимало их сердце, а то слово, которое они не понимали, они просто не слагали в сосуд своего сердца. Они не являлись противниками слова, которого они не понимали. Так как они его не понимали, они к нему относились как бы второстепенно, они не обращали на него особого внимания, они не содержали его в сердце и не рассуждали о нем. А посему, когда они задремали, и ночь продлилась более, чем обычно, а иначе бы светильники не стали гаснуть, потому что от чего в ночи начнет гаснуть, если ночь только 12 часов? В светильнике было достаточно в чашечке елея, но ночь перед восхищением продлилась. Иисус сказал, если не сократятся те дни, не спасется никакая плоть, и так молитесь, чтобы сократились те дни. Сокращение дней – это увеличение ночи. Ночь – это время, в которое мы живем. А посему, как я сказал, когда они задремали, ночь продлилась более, чем обычно, их светильники от недостатка масла стали гаснуть. А произошло это в тот отрезок или в тот час ночи, когда раздался крик «Жених идет, выходите навстречу ему». Не забывайте, речь идет о брачном пире, а не о восхищении. Брачный пир не призван являться преддверием. Брачный пир призван являться преддверием к седьмине, показанной пророку Даниилу в видении. Это не восхищение, но это подготовка к восхищению. Категория святых, которая имела масло в сосуде своего сердца, она станет участником этого брачного ужина в измерении времени, призванного приготовить ее к воздвижению в их телах державы жизни, которая станет для них гарантией к восхищению. Категория же святых, в светильнике которых было масло, но которая не позаботилась о том, чтобы это масло было у нее в сосуде ее сердца, не будет допущено к этой вечере. То есть люди будут сидеть в одном собрании, слушать одно и то же слово, но одни это будут слово понимать, а другие не будут его разуметь. Им будет казаться, что все идет хорошо. Они услышали об обетовании, это обетование их радует, усыновление тел, но они не производят необходимых действий, тотального освящения для тотального посвящения. А так как они не производят этих действий, не стремятся к этому, а просто радуются, просто наполняют свои знания, то, разумеется, в светильнике у них есть, они не против, но в сосуде-то ничего нет. А посему, когда в пределе седьмины на пути к брачной вечере Бог покажет категории неразумных дев угасание их светильников, они обратятся к категории разумных дев с просьбой поделиться маслом. Тогда разумные девы, имеющие масло в сосудах своего сердца, скажут неразумным девам, где и за какую цену они смогут приобрести это масло. И несмотря на то, что они обретут масло в сосуды своего сердца, они не смогут попасть на вечерю Агнца, потому что время для выхода навстречу жениху будет исчерпано. А следовательно, обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, призванное содержаться в сосуде нашего сердца, в достоинстве Елея, будет ими утрачено. Но так как категория неразумных дев заплатила цену за наполнение своего сосуда Елеем, то есть не могла заплатить ценой тотального освящения в пустыне с целью тотального посвящения Богу, она потеряет возможность приблизиться к этой брачной вечере, понимать, что там происходит. Но когда церковь будет восхищена, она заплатит эту цену и станет разумной и перейдет в категорию жены, которая будет избавлена от годины искушения. И затем в конце седьмины, при возвращении жениха Христа на тысячелетнее царство, воссоединится с теми, кто ранее был восхищен, чтобы разделить с ними власть над землей. Другими словами, ей будет дано два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, то есть осветилась, и она будет сохранена. Давайте обратимся к словам начальной фразы. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам». Эти слова, то есть вопрос стоит, а когда? Когда? Поэтому эти слова отсылают нас к событиям, записанным выше, в 24 главе Евангелия Матфея, в которых Царство Небесное становится подобным десяти девам. Из содержания этих слов мы увидим, что суть притчи о десяти девах является знамением, предваряющим усыновление нашего тела искуплением Христовым. В этой главе содержится много признаков, по которым следует определять кончину века, после высказывания которых Христос сказал: «Тогда будет подобно Царство Небесное десяти девам». При этом будем иметь в виду, что под треском ночи, в которой задремали все и уснули, мы рассматриваем не коронавирус или COVID-19, из-за которого была объявлена мировая пандемия, а указ о карантине, в соответствии которого прекращены все мероприятия, в которых люди имели возможность общаться друг с другом. «И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады и моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать. И возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, помните, мы говорили о этой седьмине, в середине седьмины будет мерзость запустения, стоящую на святом месте, читающий да разумеет. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-либо из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается взять одежды свои, горе же беременным и питающим сосами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Это конкретно идет иерусалимлянам речь, которые доживут до этих дней, до великой годины искушения, когда откроется человек греха и сын погибели. Ибо тогда будет великая скорбь, которой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Вот это и есть отрезок ночи. Задремали. Ночь будет удлинена. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы, лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Восхищение не будет, как молния от востока до запада. Она происходит, как вор. Тихо, внезапно святые исчезают. Они только увидят Христа. А пришествие – это конец седьмины у Даниила, когда Христос возвращается, и тогда окончательно гибель постигает Антихриста и пророка. Так будет пришествие Сына Человеческого, и где будет труп, там соберутся и орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света. Он говорит, что будет после вот этих дней годины, что будет происходить во время годины. Звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. И тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». То есть это не само пришествие, а знамение этого пришествия вначале явится, которое приведет в панику и в ужас всех людей. Но в это время Бог соберет от четырех ветров, от края земли до края их, именно вот жену, вот образ категории жены, которая стала разумной, соберет их встречи. «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же и часе том не знает никто, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Но как в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ибо как во дни пред потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется, две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет Господь ваш. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Посему и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. И вот когда он это сказал, потом он сказал, тогда будет подобно Царство Небесное, то есть вот говоря об этих событиях, признаках. Поэтому в связи с указом о карантине, который является уникальным знамением, выраженным в отрезке ночи, в которой задремали все и уснули, следует обратить внимание на тот фактор, что этот сон не вменяется в грех ни мудрым, ни неразумным, так как назначение этого сна призвано вскрыть причину неразумия неразумных дев и таким путем отделить мудрых от неразумных. Вскрытие причины даст неразумным девам возможность заплатить цену и приобрести елей для сосудов своих сердец посредством тотального освящения преследующего цель тотального посвящения Богу и стать разумными. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени, 3,5 года. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Размышляя о событиях, связанных с карантином, объявленным из-за пандемии коронавируса, Святой Дух дал мне возможность уразуметь, как нам следует продолжать совместное поклонение Богу, обратив мое внимание на фразу «А я отсутствую телом, но присутствую у вас Духом» 1 Коринфянам 5:3. Исходя из смысла этой фразы, чтобы продолжать совместное поклонение Богу, отсутствуя телом, но присутствуя Духом, нам всем необходимо ко времени начала служения приготавливать свое сердце более к слушанию, нежели к жертвоприношению. И смотреть в этот день и в этот час, и слушать одну и ту же проповедь, что даст Святому Духу основание являть себя в теле Христовом. Эта синхронность обладает судьбоносной значимостью. По воскресеньям мы начнем смотреть и слушать цикл проповедей «Возвращение к древнему пути добра». По пятницам мы будем смотреть и слушать цикл проповедей, как следует поклоняться воину молитвы в духе и истине, то есть воин молитвы. По вторникам мы будем смотреть и слушать цикл проповедей, как показывать в своей вере добродетель, чтобы сделаться причастниками божеского естества. Эти проповеди своевременно будут выкладываться на нашем церковном сайте, так что у вас будет возможность не только смотреть и слушать, но и скачать конспект данной проповеди, чтобы затем вникнуть в него и поразмышлять об услышанном. Далее, для того, чтобы в вашем сердце и в моем сердце Бог мог раскрывать ценность этой пищи, нам необходимо чтить Бога десятинами и приношениями, чтобы слово, которое мы слушаем, преобразилось в духовную пищу. То мы будем отсылать наши десятины и приношения на церковный счет, который будет находиться на нашем церковном сайте. А у кого нет такой возможности, возьмите конверт, в который перед просмотром воскресной проповеди вы будете вкладывать свою десятину и хранить ее как святыню Господню. И когда мы получим вновь возможность начать служение в молитвенном доме, вы сможете принести ее, и это будет вменено вам в праведность. Это весьма важный момент, потому что Господь сказал: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». Важно перед прослушиванием воскресной проповеди, так как мы это делали всегда, чтить Бога десятинами и приношениями. И так как это мы будем делать каждый в своем доме, но одновременно, синхронно, мы будем приготовлены слушать одну и ту же проповедь и смотреть, и будем слушать, то Дух Святой в это время будет открывать нам то, чего ранее мы не заметили, что не слышали, и что было для нас тайной. Но теперь да благословит вас Господь мудростью Своею, и достанет она достоянием ваших сердец через повиновение тому слову, которое вы будете слушать через проповеди, выставленные на сайте. Мое сердце с вами. Я с великим трепетом продолжаю молиться за вас и верю, что Бог сохранит вас и сделает вас достойными своего Сына Иисуса Христа, чтобы ввести вас в неисследимое наследие своего Сына. Аминь.